от 3 до 5.
Ну что, день добрый, дамы и господа. Корнеевский в отпуске. Пожелайте ему всего хорошего. Счастливый отпускник в эту коронавирусную пору. С учетом роскошной, практически летней погоды на всей территории Африки, Австралии и джунгли Амазонии, куда он не поехал. И я полагаю, отпуск – это очень правильное решение. Сотрудники будут любить человека, который уходит в отпуск зимой. Ну, или поздней осенью.
Ну, погода вообще сейчас очень неплохая на улице.
Да, роскошная погода. Для загара самое оно. Просто выходите на берег моря, где-нибудь в Москве еще осталось его найти, раздевайтесь, загар будет роскошный.
Можно загорать лицом.
Лицом, да. У нас лицом нельзя, маска. Под маской какой загар?
На улице
Собянин
не обязательно.
Запрещает. Собянин запрещает категорически, и в этом он, кстати, прав. Итак, у нас понедельник, начало новой недели, новой жизни, новой погоды. Коронавирус никуда не делся. Ребят, как бы вам не было противно, неприятно, тошно, ну, носите, пожалуйста, эти чертовы маски, тем более они подешевели. И не месяц подряд, ну, потому что от этого они как-то становятся только рассадниками заразы. Санитайзер, если уж очень что-то вокруг с толпой народа, который все щупает перчаточки одноразовые, потому что живем один раз и помираем, в общем, тоже один. Народ помирает со страшной силой. И с коронавирусом у нас вот все в порядке. Вот в чем у нас дефицита нет?
6897 заболевших за сутки зарегистрированных новых случаев в Москве. В одной Москве это для Москвы рекордные показатели больше не было.
Ну, причем это же не пугают и не шантажируют, и не пробивают вам какой-то электронный концлагерь легендарный, о котором с подачи приказов мэра Собянина много говорили. Да это все чушь. На самом деле тяжелая ситуация эпидемиологическая, ужасно плохая. И лучший способ не заболеть – это не болеть. Тогда не придется попадать в больницы, поликлиники и прочие места, где, честно говоря, хуже всего с точки зрения заражения для всех, и для больных, и для врачей. Самое опасное место, причем по всему миру. Бесполезно говорить, что это у нас так плохо, а везде хорошо. А везде еще хуже, чем у нас очень часто, к сожалению. А между тем, телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание, стримы по вторникам и четвергам. Вот завтра поговорим с 6 до 7 на канале Соловьев Лив. Ужасно хотелось о чем-нибудь более мирным, но все равно придется про американские выборы. Ну уж больно просто ситуация уникальная. Все-таки выбрали человека, который на следующие 4 года будет во всех наших бедах виноват. Ну, как-то надо про это поговорить, хотя еще не ясно, кто из этой битвы стариков, которые пошли в бой, главный бенефициант. И об этом мы будем говорить сейчас с профессором Заевым Ханиным, моим добрым другом и блестящим профессионалом из государства Израиль. Заев, здравствуйте.
А, там сейчас налаживают связь, вот, может быть, уже
налаживают. А говорят, включился?
Уже успел отключиться.
Уже успел отключиться. Я вас слушаю, но очень плохо слышу.
А что сделать? А мы вас слышим замечательно. Что сделать, чтобы вы слышали лучше? Я не успею до Владимира Владимировича добраться. Он может, конечно, все, но не в ситуации плохой связи в Израиле. Это к Нетаньяху.
Я думаю, что нам остается только пожелать благополучия всем нашим слушателям, и тогда все будет хорошо.
Иншалла. Заев, что такое для Израиля нынешние президентские выборы в Америке? При том, что мы ведь еще не знаем, кто победит.
Надо сказать, что различные лидеры мира на всякий случай уже поздравили Байдена, но при этом пожелали успеха Дональду Трампу. По крайней мере, так поступили почти все политики израильские. Премьер-министр наш Бенямин Нетаньяху подождал 12 часов, пока, так сказать, сделал примерно то же самое, напомнил всем, что он также является близким другом Байдена, но при этом вспомнил, что с Дональдом Трампом его связывают самые тесные сотрудничества и самые теплые отношения и глубокая благодарность от лица всего израильского и еврейского народа. Учитывая, что еврейский народ в Америке 77% поддержал его оппонента, то так, надо полагать, что подобные декларации можно считать амбивалентными. В любом случае, мы можем говорить о том, что для Израиля американские выборы – это не просто выборы еще в одной зарубежной стране, сколь угодно большой, сколь угодно важный, а прежде всего фактор, который, как мы понимаем, непосредственно может сказаться на той региональной ситуации, в которой мы находимся, и отношениях между Иерусалимом и арабскими режимами, прежде всего умеренными прозападными режимами стран Персидского залива, которые уже, надо сказать, было где-то уже пару лет назад, окончательно, не скрываясь, заявили о том, что палестинская тема стала для них абсолютно непродуктивной, и решили договариваться с Израилем напрямую. И этого бы, разумеется, не случилось, если бы соответствующие ветры не дули из Вашингтона. Вот какие ветры задуют сейчас, если президентом все-таки станет Джо Байден, который уже пообещал, что он вернется к теме ближневосточного Ословского мирного процесса, то есть к старой парадигме, что без палестинцев ближневосточный конфликт решить нельзя. Ну, ваша любимая фраза, Евгений Янович, да, о том, что ядро арабо-израильского конфликта – это палестино-израильский конфликт, арабо-израильский конфликт – корень проблем Ближнего Востока, а Ближний Восток является, так сказать, источником всех проблем прогрессивного человечества. Собственно говоря, поскольку Трамп думал ровно наоборот, то стандартный подход выигравшего президента от противоположной партии, так сказать, делать все, начинать сначала с чистого листа, то я боюсь, что это примерно то, те сюрпризы, которые нас ожидают в самом ближайшем будущем.
Ну, я честно говорю, Зыв, что на самом-то деле Бобик давно уже сдох, и говорю, с 96-го года, все-таки глубоко сидячи внутри палестинского руководства и зная его изнутри, и его только сейчас носят по планете, собирая под него деньги. Байден при этом человек, ну, в общем, практически зомби. Он в прямом смысле зомби. Такое впечатление, что мумию оживили из известного фильма и вносят в Белый дом. Поэтому с ним на эту тему говорить совершенно бесполезно. Во времена его шефа Обамы эта тема была топовый для Обамы. Обама страшно на ней обгадился и, надо сказать, всем нагадил, и палестинцам в том числе, со своими прибамбасами. Я прекрасно помню Абу Мазана, который говорил, он влез на дерево, затащил с собой туда меня, потом слез и убрал лестницу. Вот все-таки с Абу Мазаном-то мы дружим. Семейно, много лет подряд, и он как-то, когда с ним говоришь один на один, вполне себе позволяет Америку пинать далеко не только в лице Трампа. Но Байден вернется, ладно, а потом ведь Байден уйдет на свидание с Господом Богом, и, судя по всему, он быстро это сделает, он в такой деменции и таком маразме, что за ним придет Камала Харрис, которую наш общий знакомый Яков Кедми не очень вежливо, но очень точно называет представителем хунвейбинов североамериканских Соединенных Штатов. Она и как прокурор была чертовски жестока, вот этот потомок работорговцев. И что тогда?
Ну, начнем с того, что, во-первых, мы пожелаем Джо Байдену, как и всем, благополучия и здоровья до 120, как у нас говорят, да, и будем надеяться, что самые мрачные прогнозы, которые вот сейчас вот высказали, они не оправдаются. С другой стороны, то, что касается его running mate, кандидата пока еще на пост вице-президента, ну, как у нас говорят, на иврите эта фраза звучит «Маше руим мишам, ле руим микан». То, что видно оттуда, то есть когда человек приходит к власти, да, не всегда видно отсюда, до того момента, пока он к власти не приступил. Есть всякого рода сдержки и противовесы, так что далеко не очевидно, в какой степени его вице-президент, его коллега сможет реализовать вот, наиболее радикальную версию ближневосточного регулирования, с которой носится леворадикальное крыло демократической партии. Но в целом мы можем действительно говорить о том, что у демократов есть доктрина, известная доктрина Обамы, а именно перезагрузки отношений с теми режимами и движениями, которые они называют умеренно исламистскими, с тем, чтобы для того, чтобы сдержать их так или иначе, убедить вот эти вот самые арабские режимы смириться с их существованием, а также существованием Ирана с его ядерной программой, но заплатить за это радикальными, кардинальными уступками со стороны Израиля. Эта схема перестала работать уже во второй каденции Барака Обамы. Понятно, что все это, как мне казалось, навсегда, если не надолго, это выбросил во враг Дональд Трамп. Ему не хватило, не хватит второй каденции, если он не станет президентом, для того, чтобы вся эта история оказалась исключительно на музейной полке. Но, вероятно, попытка следующей администрации, если все-таки ее возглавит Байден, так вот его попытка будет возродить ближневосточный мирный процесс. Не думаю, однако, что он сможет полностью повернуть колесо вспять. Какие-то вещи, которые сделал Трамп, они уже не могут быть отменены. Ну, скажем, признание Иерусалима без четко очерченных границ. Там типа договариваетесь сами, ребята, договариваться не с кем. Да? Так вот, Иерусалим – столица Израиля, суверенитета Израиля над Голанскими высотами, понимание того, что в западной земле Израиля, Палестине, то есть между рекой Иордан и Средиземным морем, произошли изменения, что говорить о границах по зеленой черте, так называемой, не приходится. УНРА, она получит, наверное, дополнительные американские вливания. И в этом будет опять-таки вопрос продлиться, если мы уж говорим о зомби и гарванизации, так сказать, как это выражается по-русски, явлений из прошлого, да, с потусторонних явлений. Наверное, они еще какое-то время продержатся, но понятно, что эта схема тоже уже работает все хуже и хуже. Ну а самая большая проблема в данном случае у нас все-таки не палестинские арабы, а Иран. Надо полагать, что команда Байдена постарается восстановить или ввести опять американцев в соглашение 5+1 с Тегераном. И это, с одной стороны, для нас всех проблема. А с другой стороны, это дополнительный фактор, дополнительный стимул, так сказать, для вот этих вот самых режимов Персидского или Арабского залива, кто как называет, исходя из взгляда на вещи, так сказать, не столько отойти от внепалестинских, назовем его так, через голову или без палестинцев, договоренности с Израилем, а наоборот их укрепить. При этом надо будет иметь в виду, что все-таки инициатива исходила из Белого дома. Соглашения это неформальные между Израилем и взрывниками, как вы их называете, они были давно, просто на поверхность они не выходили. И должен был появиться Трамп, чтобы это приобрело некую формализацию, открытость и реальные подписанные на бумаге соглашения. Если президентом будет Джо Байден, то понятно, что ветер будет дуть несколько иной, но давайте я все-таки предложу нам с вами и нашим слушателям обратить внимание на то обстоятельство, что Байден-то, в общем-то, не так, чтобы совсем уж победил. Да? Я уже в данном случае говорю не только о том, что там ожидается длинная череда судебных разбирательств по поводу того, насколько кошерно, так сказать, чисто были выиграны выборы в тех или иных американских штатах, сколько, что, в общем-то, то, что готовилось, а именно landslide victory, как это называют, то есть абсолютная чистая победа, не по очкам, а полным нокдауном, она ведь не получилась, правда? Ну вот обратите внимание на забавную историю. Были вложены гигантские, просто безумные, и по израильским, и по российским, и по американским понятиям, средства для того, чтобы завоевать не только Белый дом, но одержать убедительную победу на выборах в Палату представителей и в Конгресс. Для того, чтобы убрать, победить в округе, где баллотируется в очередной раз председатель республиканского большинства в Сенате, было вложено ни много ни мало $1.5 миллиарда, да? Извините, долларов. И вот эти вот в итоге все опросы предсказывали, ну, полный лендслайд демократическому кандидату. Провалился с треском, что называется, да?
То есть, так опросы словами, кто писал? Их для того и делали, чтобы повлиять на избирателя.
Ну, разумеется, если вам где-то говорят, да, что Байден обходит Трампа в конкретном штате на 8, 16, 12, 20%, так что дергаться, да? В итоге реально он обошел там на 1.5% или на 0.5%.
Если это значит, обошел.
Если обошел, да?
Мы это пока значит, не знаем. Что... У нас да? Путин не стал поздравлять Байдена, он выдерживает паузу. Он говорит, когда вы разберетесь у себя, кто же у вас все-таки президент? Ну, Кремль поздравит этого победителя, а сейчас-то чего?
И будет с ним работать, надо полагать, потому что по-другому не получится. Так вот, стало быть, но влияние на общественное мнение, ну что вам сказать, мы ведь не раз-то с вами обсуждали, надо понимать разницу между социологическими агентствами и пиар-конторами, да, и между социологией и пропагандой.
Не, ну политология умерла на этих выборах в Америке, просто ее нет больше.
Ну, социология, она как была, так никуда и не делась, это наука. А то, что называют под видом социологии, так это не наука и не социология, это совсем другая история. Это тоже профессия и, в общем, почтенная, но другая. Просто вещи нужно называть своими именами.
Не, наперсточник это, безусловно, профессия и даже почтенная, но иначе назвать людей, работавших на предсказаниях по результатам выборов-то нельзя, потому что это были абсолютные аферы и давление на избирателей, ничего другого не было. И это, правда сказать, была не первая страна в моей жизни, где такое было с предвыборными опросами. А во второй такой вы просто живете. Извините, ради бога, но выборы в Израиле и опросы, которые проводили там самые разные центры, ой, как сильно отличались от того, что мы называем объективностью.
Ну, внутренние опросы, которые заказывали те или иные партии, так сказать, по долгу, как сказать, исходя из моего профессионального интереса, вам известного, да?
Не, про ваши я не говорю, а вот про те, которые я читал от Гаарец там до различных пиар-агентств, связанных с оппозицией, это было... Даже не катастрофы. И это абсолютно то, что было в Америке.
Знаете ли, после выборов в США, вот последних по времени, мы тут все понятно, поскольку это нас касается напрямую, многие часы проводили за просмотром различного рода телеканалов, израильских и американских, причем разных, разной идеологической окраски. И вот мне все-таки показалось весьма индикативным, что многие наши политические комментаторы, они говорят, что пора, в общем-то, нам всем, и политическим комментаторам, и исследователям, и журналистам, сделать то, что на иврите называют «пикуах нефеш», то есть не «пикуах нефеш», а то, что называется «хешбон нефеш», а именно еще раз подумать с точки зрения не только здравого смысла, но и общечеловеческой совести. Вот когда мы так сильно, глубоко и активно используем и следим за опросами общественного мнения, получается, что мы работаем по товарищу Ленину, вместо того, чтобы описывать реальность, мы ее создаем. Вот надо ко всем вещам, разумеется, относиться осторожно.
Ну, конструирование реальности на американских выборах было видно невооруженным глазом. Что называется, эти люди нас еще учат не ковыряться в носу, потому что, конечно, то, что сейчас Госдепартамент будет говорить всем на планете с критикой каких угодно выборов, неважно, Лукашенко, у нас, где угодно, ну, честно говоря, это будет уже смешно. Тут даже отругиваться не придется.
Все дело в пропорциях, Женя, и давайте мы все-таки, может быть, подождем делать окончательные выводы, как вы очень правильно сказали в начале нашего диалога, но то, что мы пытаемся методами эпохи модернизма каких-нибудь 80-х годов оценивать постмодернистскую ситуацию, измерять ее, это совершенно факт, и тут нужно задуматься не только политикам, пропагандистам и общественности, но и нашим с вами коллегам, политологам и социологам.
Ну, главное, это ведь не то, в чем они будут правы, в чем не правы, задумаются или нет, а все-таки кто в итоге окажется президентом Соединенных Штатов. У нас так шутят.
И это очень важно.
Для России это очень важно, потому что мы хотим знать, знать, кто будет виноват в наших бедах все следующие 4 года. В конце концов, это главный человек, из-за которого будет все. Это было видно со времен Обамы 100%. Тут уже иллюзии как-то ушли. И, кстати, Трамп вполне спокойно настроен относительно России, хотя, ну, не так позитивно, как к Израилю. В конце концов, у него тесть еврей, а не русский. Ничего не смог сделать для того, чтобы раскрутить обратно волну антироссийскую ни в американской прессе, ни в американском конгрессе. У нас просто не с кем сейчас говорить. Мы работать, может, с кем-то и будем. А над чем? Работать над договоренностями по ограничениям вооружений или контролю над вооружениями нам практически не с кем. Байден представляет ту самую администрацию, которая, в общем, отношения России и Соединенных Штатов порубила в котлету. Санкции начались именно с Обамы. Украинская тема для нас это крайне важно. Ну, там для Израиля это 125-е колесо довоза, но для нас-то началась, в общем, ровно с администрации Обамы. И в первую очередь ее курировал Байден, что самое забавное. Я думаю, сейчас у Зеленского, ну, просто максимальный праздник, какой только мог быть, если бы на 100% выиграл Трамп. Там было бы кисловато. Ему, честно говоря, украинская тема очень сильно поперек горла. Ну, сейчас у нас через 15 секунд будет перерыв новостной, но после него мы продолжим. С нами Заев Ханин, наш добрый эксперт, профессор из Иерусалима.
От трех до пяти.
Мы вернулись в эфир, и с нами Заев Ханин. Израиль. С нами ли вы, профессор?
Да, я с вами, Евгений.
Отлично, слышимость восстановилась, и она прекрасна, по крайней мере, у нас. Заев, дорогой, что будет в те несколько месяцев, с вашей точки зрения, которые есть у Трампа, даже если судебные иски не дойдут результатов, и будут выяснено, что он все-таки проиграл? Насколько можно судить, он не относится к людям, которые с громким плачем уходят и предаются трауру. Он что-то будет делать? Будет ли он что-то делать по вашей кафедре на Ближнем Востоке?
Я думаю, он возьмет пример с Барака Обамы, который, скажем так, если не первый, то одним из, по крайней мере, в этом десятилетии создал прецедент, когда по американской традиции президент, который переизбран, заканчивает свою каденцию, он честно играет роль хромой утки и не делает далекоидущих шагов, не принимает необратимых решений и даже, как принято, не делает каких-нибудь обязывающих заявлений. Барак Обама, как мы помним, инициировал решение Совета Безопасности ООН, если мы говорим, он там много чего сделал вот в этот период между избранием и вступлением в должность Дональда Трампа в 2016 году. Так вот, так сказать, среди всего того, что Барак Обама сделал, он инициировал решение Совета Безопасности, осуждающие еврейскую поселенческую активность на Западном берегу. К Западному берегу при этом был отнесен и Восточный Иерусалим, и Северный Иерусалим, который, кстати говоря, не был даже под иорданским контролем, и территории, те, что мы называем еврейские анклавы или еврейские поселенческие блоки или кантоны, которые при любом варианте развития событий, имеется в виду в Иудее и Самарии, должны, это, так сказать, понимание, которое есть у всех, включая палестинских арабов, останутся под суверенитетом Израиля. Ну и инициировав это, дальше сделал красивую мину при этой самой хорошей с его точки зрения, а с нашей точки зрения плохой игре, и воздержался. Ну, вот это вот американское «воздержался» привело к тому, что появилась резолюция Совета Безопасности, иными словами, сюжет, который, в общем, нарушил правила игры, ибо все голосовали за пропалестинские, проарабские резолюции, имея в виду, что дядя Сэм наложит вето, и все останутся при своих. Тогда, помнится, за эту резолюцию проголосовала и Украина, и Россия. И это вызвало некое шероховатости в наших отношениях, хотя все прекрасно понимали, что на самом-то деле игра изменилась, правила игры изменились совсем не по вине этих самых субъектов и акторов данного диалога.
Так может, и них и нет уже этих правил?
Ну, как вам сказать, если правила меняются в под каждый конкретный пункт, да, или сиюминутный интерес, так это, конечно, уже не правило. Это просто, так сказать, формирование пониманий. Да? Нам остается только выяснить, мы живем по законам или по понятиям. Да?
Так по вот, понятиям.
Стало быть, по понятиям. Ну что ж, тогда вы правы. Но мне все-таки хочется верить, что какие-то принятые нормы и стандарты функционируют. Или, по крайней мере, есть некие прецеденты.
Нет, вот, мы в это тоже верили. Мы в это верили, уже перестали.
Ну что ж, надо полагать, что формирование некой, так сказать, картины мира, оно является результатом опыта. И тут понятное дело, что у каждой страны свой персональный опыт, и варианты сравнения этого опыта и взаимные договоренности – это то, что нам позволяет всем двигаться вперед. Так или иначе, с точки зрения Трампа нет никакой причины, чтобы не поступить так же, как его предшественник, и сделать некие шаги, которые трудно будет повернуть вспять. Мы уже с вами упомянули, что иерусалимский сюжет, Голаны и некоторые другие, и договоренности, то, что мы с умеренными суннитскими режимами Персидского залива, то, что мы называем соглашение Авраама, повернуть вспять, вероятно, уже будет невозможно. Надо полагать, что что-то такое, что-то подобное, некие действия, которые не позволят его сменщику, если действительно Джо Байден станет следующим американским президентом, и, так сказать, эти шаги дезавуировать или изменить. Я полагаю, что это все произойдет прежде всего на иранском треке.
Но здесь вот важный момент. А он начнет действовать только после того, как станет окончательно понятно, что он проиграл, или он может начать действовать уже сейчас?
Я думаю, что он действует уже сейчас. Это то, что более-менее происходит. Ну, во всяком случае, высокопоставленные американские чиновники из аппарата Белого дома и Госдепа уже начинают прибывать в Израиль. По крайней мере, объявлено о том, что они собираются приехать. Это значит, что, наверное, кто-то из них уже здесь. И дальше они будут следовать в страны Персидского залива или Арабского залива. Не хочу никого обижать, Бога упаси, Боже упаси. Так вот, стало быть, в этом смысле, так сказать, подобные шаги предпринимаются. И я уж не знаю, как там жителям регионов, которые будут вовлечены непосредственно свидетелями этой истории, но для политических аналитиков скучно не будет.
Ну, я вам должен сказать, что наблюдают за происходящим там не без удовольствия. В частности, сегодня главным сюжетом для журналистов, которые меня, что называется, как пчелы пасеку обсели, был удивительный. Снятие запретов на употребление алкоголя и проживание в одном помещении вне официального брака в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот ничего более странного я в жизни себе не представлял, но действительно журналисты в России оказались озабочены этим, ну, куда больше, чем войной в Карабахе и всем остальным, что вокруг происходит, да и коронавирусом тоже.
Надо сказать, что у нас тоже много пишут в последнее время, но по поводу Объединенных Арабских Эмиратов, как вы понимаете, правда, израильские журналисты больше были увлечены темой первой группы израильских туристов, которые приземлились в Абу-Даби. Другое дело, что как это все, так сказать, все это замечательно на фоне, как это все будет замечательные вещи развиваться на фоне изменения, так сказать, представлений или упомянутых понятий, которые мы будем слышать из различного рода столиц, да, из Брюсселя, из Вашингтона, из Москвы, что немаловажно, да, какую позицию займет Российская Федерация, которая, если, может быть, кто-то забыл, но благодаря присутствию в Сирии, все-таки наш сосед, да,
намного
более близкий, чем принято считать.
Слушайте, в отношении, по-русски говоря, бухла и гражданских союзов, так какую мы можем позицию занять? Веселье Руси есть питье. Чем мы Эмиратам, кроме «спасибо, ребята», можем сказать на эту тему?
Ну, прекрасно. Стало быть, в этом смысле надо будет иметь в виду и эти обстоятельства. Давайте не будем забывать, что все-таки позиции Трампа главной целью Трампа был все же не Ближний Восток, да, а все-таки Китай. И с его уходом, если он уйдет, американо-китайский конфликт, он, в общем, никуда не денется. И вряд ли Джо Байден сможет в этой ситуации что-то изменить. Да, он вернет свою страну во Всемирную организацию здравоохранения, в какие-нибудь Тихоокеанские союзы, откуда вышел Трамп, в соглашение по экологии, там, перегрева планеты, или как это все называется, Киотское соглашение. Да? Но радикально и в этом смысле что-то изменить. Ну, давайте обратим внимание. Ведь главное, в Америке так уж построена политическая система. Внешняя политика – это почти монополия президента, но при этом там есть и Конгресс, Палата представителей и Сенат. Того, что мы называем, они называют «синяя волна», то есть взять и президентский офис, и Сенат, и Конгресс, ну, не получилось у них, Палата представителей. По сути дела, судя по всему, в Сенате у республиканцев большинство, в Палате представителей у демократов останется большинство, но намного меньшее, чем они ожидали. То есть, по сути дела, разница между числом избирателей, которые проголосовали за Байдена и за Трампа, составляет несколько миллионов. Гигантское число, так сказать, цифра в израильских понятиях, но довольно скромная в российских и в американских понятиях. Поэтому, имея, мягко говоря, не очень позитивно настроенный законодательный корпус в свой адрес, президент Байден, если он станет президентом, он вряд ли сможет делать вот настолько резкие движения, как многие сегодня ожидают.
Увидим. Но при этом, я же прекрасно помню, в программу национальной безопасности Соединенных Штатов Китай попал в качестве одной из главных угроз США при Обаме, а вовсе не при Трампе. Трамп только развил эту линию. То же самое, вообще-то говоря, с ситуацией по России. Это Обама ввел санкции, это Обама прикрал нашу собственность дипломатическую. И тут много чего можно вспомнить демократам. Поэтому, скорее всего, у Китая-то память длинная, и много чего останется, как бы не пытался Байден ликвидировать наследие Трампа в этой памяти. И далеко не только со времен Трампа, но и со времен до того.
Верно, и все-таки и еще раз вопрос о том, каковы у него будут ресурсы. Давайте все-таки не будем забывать, что Трамп сделал нечто, что кто бы, так сказать, ему не наследовал, сам Трамп или Байден, или там, кто угодно, кто бы не занял позиции в американской администрации, как бы не были выстроены комитеты и подкомитеты Сената и Палаты представителей, главный фокус все-таки деятельности – это США, внутренняя их политика и внутренние проблемы. Это все-таки эпидемия, это экономика, это биржа, это безработица и все остальное. И вводить, судя по всему, так сказать, резко разворачивать корабль, в том числе и внешнеполитический или внешнеэкономической политики, если это будет выглядеть как возвращение к линии, которая бьет по интересам американских производителей и оказывает негативное влияние на трудоустройство и благосостояние населения, надо полагать, что даже под давлением, под влиянием марксистского крыла или какое оно там, радикально-социалистического крыла демократической партии, вряд ли команда Джо Байдена сможет себе позволить. Но вы правы, когда вы говорите, давайте посмотрим. Все, о чем мы сейчас говорим, это исключительно оценки.
То, что вы сейчас говорите, ну, не знаю, в советские времена воспринималось бы как жутко еретическое марксистско-ленинское крыло демократической партии. Ну, не знаю, мечта там Суслова и Андропова. Что, мертвая рука, что ли, наша дотянулась, как вот есть такой термин, удар мертвой руки, до Соединенных Штатов? Или Лев Давыдович Троцкий с того света вещует, что пора мировую революцию, все-таки, ребята, начнем брать банки, телеграф и телефон с мостами?
Ну да, анекдот, который популярен в истории, в Израиле сейчас. Карикатуры, может быть, видели, да? Сидит Владимир Ильич Ленин, как на традиционном портрете, там, ну, на стульях, покрытым белыми чехлами, да, сидит такой, напротив него сидит господин Трамп, да, и Ленин ему говорит: говорил тебе, Дональд, сначала нужно брать телеграф и почту, да. Так вот, стало быть, так сказать, если следовать конспиративным теориям, которые некоторые пересказывают в шутку, а некоторые кто-то там похихикивая, может быть, и всерьез. Ну что ж, спящие ячейки были разморожены. И вот вам, пожалуйста, результат. Так сказать, забег на длинную дистанцию. На самом-то деле мы с вами не верим ни в Deep State, я полагаю, то есть в это глубокое государство, ни в масонов и ни протоколы сионских мудрецов. Правда?
Я сам сионский мудрец, в чем мне в них верить?
Да, ну действительно. Так вот, стало быть, надо полагать, что есть некие объективные процессы политиков, вне зависимости от их идеологической ориентации. То, что они произносят вслух, тащит за собой малоконтролируемая логика процесса. И тот факт, что очень левое крыло демократической партии продолжает произносить вслух нечто, я думаю, я бы сильно на их месте не обольщался степенью их повлиять на администрацию, кто бы там ни стоял во главе.
Ой, здесь мы придерживаемся ровно противоположной точки зрения, потому что вы расслабились, живя в Израиле, а у нас в России все еще про революцию октябрьскую помнят. И про то, что наш корабль затонул у входа в порт, как Черчилль говорил, тоже. Так что нет ни малейшей причины, почему все остальные корабли у входа в порт затонуть не могут.
Ну что ж, надо сказать, что хотя история действительно похожа, повторяется иногда, но все-таки на другом витке. Надо полагать, что, имея прошлый опыт, человечество все-таки воздержится от непродуманных решений.
Нет, прошлый опыт, оно человечество имеет в виду в основном, в прямом принято на русскоязычном сленге, полукриминальном смысле. Никто никогда не учитывает никакого опыта.
Это
никто
правда.
Никогда ни от чего не воздерживается. И Америка сейчас находится в состоянии совершенно неудобно читаемого раскола. Мы не понимаем, что будет завтра и как скажется, что самое важное — фактор личности в истории. Вот если Трамп отобьется, одна Америка. Если Трамп все-таки сдаст президентство Байдену, другая Америка. Сколько Байден протянет и что будет делать Камала Харрис? Уже третья Америка. Ну, у нас очень популярен другой шарж, когда Владимир Владимирович, гуляющий по аллее с внимательно слушающим его Дональдом Трампом, говорит ему: дела сдашь Байдену. И, в общем, это высмеивает тему того, что мы влияем на их выборы, о которой, кстати, последние несколько недель чего-то так подзатихли. Никто не говорит, что у Байдена плоховато, но получилось, потому что за него русские играли. Даже как-то непривычно и чуть-чуть обидно. А что это про нас забыли?
А что, не надо было?
Ну, а какая разница? Уже все равно. Это тот случай, когда вот действительно все равно. Мы с них просто прикалываемся.
А, окей. Ну что ж, это не запрещено даже в дипломатической практике. Шутки — это вещь такая, да? Вопрос, как, что там происходит на самом деле в практической плоскости. В практической этой плоскости мне все-таки думается, что кто бы там ни возглавил следующую американскую администрацию, разумеется, учитывать мнение почти половины американцев, не учитывать точнее, они все же не смогут. На чем они будут отыгрываться? Но это будет прежде всего касаться внутренней политики. На чем они будут отыгрываться на внешнеполитическом поле? Ну что ж, надо будет иметь в виду, что если адресом станет Москва или Иерусалим, или Пекин. Ну, так сказать, надо полагать, что соответствующие адреса должны быть к этому готовы.
Что до Ирана, Зев, я могу сказать свою точку зрения. Она не оптимистична, как всегда. Я вообще небольшой оптимист. Я не уверен, что в эту воду удастся войти еще один раз. Иран разморозил все свои ядерные программы. Иран окончательно убедился, что доверять Соединенным Штатам нельзя. И я не думаю, что Байдену удастся вернуться к ядерной сделке. Но Иран по переговорам, если их можно так назвать, Трампа с Ким Чен Ыном совершенно четко сделал вывод. Если у тебя есть А-бомба, и уж тем более водородная, да как бы ты беден не был, нищ, никто тебя пальцем не тронет. Все остальное чепуха. Этот вывод был и до того более или менее понятен по судьбе Каддафи, по судьбе Саддама Хусейна. А вот нету орудия массового поражения, извини, сам виноват. Но сегодня, после всех угроз Трампа, Северной Кореи и всего того абсолютного нуля, которым это кончилось, единственное, что может сделать Иран, это как можно быстрее накопить на изделие и смонтировать его. Тем более особых проблем с материалами там не было, были чисто технологические заморочки. И в этом плане у меня, честно говоря, ни малейшего оптимизма в отношении будущего Ближнего Востока, заливных монархий, да и всего остального, ну, совершенно нет. Ой, к сожалению, что? Мы опять уходим на перерыв. Вот мне бы длить и длить этот разговор маслом по сердцу. Об обрушении режима нераспространения ядерного поговорить, обо всем остальном, что у нас впереди. Но вот наш сегодняшний эфир подошел к концу. С нами был Зеев Ханин, Израиль.
От трех до пяти.